Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, февраль, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Нам, по-видимому, присылают все-таки фотографии ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте. И, по-моему, это вот Макс присылает и 071. Максим Медведев пишет в Телеграм нам: «Почему я вижу только себя?» Максим, так и должно быть. Но все ваши сообщения, которые вы пишете в этот бот, а я их еще тоже вижу. И все остальные ведущие, естественно. Ну, не всегда, а когда ведут. Нет, при желании они могут сидеть дома и смотреть все остальные сообщения. То есть, ну, вряд ли кто-то это делает, как вы понимаете. Рязанка, пишет Олег. Нет, я видел, что проблемы возникли вот на Кутузовском проспекте. Там какое-то серьезное ДТП. И даже с участием автомобиля спецслужб. Ну, короче, ГИБДД. Я бы вам сказал по ситуации на дороге, если бы у меня так сильно не умирал интернет. А он прямо помер у меня на этом... на компьютере. Сейчас я его быстро восстановлю и сразу вам начну рассказывать, что у нас к чему. 5 баллов пробки в Москве, во-первых. Кутузовский весь стоит в центр, имейте в виду. Прямо от МКАД вы встаете в пробку и все. Собственно, что касается Рязанки, меня спросили. Ну, там традиционно все плохо. Где-то от Рязанского проспекта и где-то до, ну... Как бы вам обозначить примерно где это? Ну, тормоз, вот Нижегородский. Нет, это все вот вам и не объяснить. Это все непонятное обозначение. Непонятное. Ну, очень долго и очень много стоят автомобили дальше. В большой-большой пробке. Начиная от Рязанского проспекта. Это вот, значит, станция метро. Вот, и стоит пробка. Заканчивается она почти у трешки. Вот так вот скажем. Другие обозначения будут непонятны, скорее всего. Какие-то улицы, которых никто никогда не знал и не слышал их названий, кроме тех, кто там живет. В общем, практически бесполезное занятие это объяснять. От Рязанки до Кутузы, пишет Макс. С. Смешно. Вопрос не в тему. Кто знает, почему нужно доливать антифриз того же цвета, что и в бочке? Что будет, если я долью другой цвет? Кроме изменения цвета, пишет Just the Same. Just the Same. Давайте без всяких тоже придумок стильных. Смотрите. Все очень просто. Доливать антифриз того же цвета нужно, потому что нужно делать именно так. Вот вы задаете вопрос, почему так? Я вам отвечаю, потому что так правильно. Все. Больше нам знать ничего не нужно. Поэтому он разного цвета, этот антифриз, и есть. Потому что вот нужно всегда лить один и тот же цвет. Если там зеленый, то зеленый. Если какой-то там красный и не красный, то красный. Все. Я думаю, что я абсолютно обстоятельно, со всей серьезностью ответил на ваш вопрос, Just the Same, и развеял всячески ваши сомнения. Если же у вас антифриз не того цвета, не надо его лить. Не лейте его. Лучше купите еще раз за 200 рублей антифриз нужного цвета. Вот и все. А если вы заново заливаете антифриз полностью, то тогда все равно покупайте нужного цвета. Оно, конечно, не 200 рублей будет, но не то, чтобы вы разоритесь, скорее всего. А если тосол, то лить тосол, пишет Иван Юрьевич. Ну, Иван Юрьевич, дайте напрямую, опять же, тосол. В принципе, это тоже антифриз, просто называется тосол. Вот и все. Сейчас на проспекте Мира в сторону центра проехала колонна автозаков и колонна автобусов с росгвардейцами, пишет Виктор Шу. Фотографии надо присылать, Виктор Шу. Если уж пишете, вы не забывайте присылать нам еще фотографии. А так, в целом, я понимаю, почему. Потому что же сегодня же в Мосгорсуде будут, значит, говорить, что там по Навальному. Ну и, естественно, сторонники Навального собираются, значит, каким-то образом этому помешать решению, видимо. Хотя я вот, например, думаю, что решение будет какое-нибудь позитивное, типа, ну иди гуляй, надоел уже, ну хватит уже, ну и хватит. Ну, как всегда, примерно, возьмут да и отпустят ни с того ни с сего. Но они там как-то хотят, ладно, давайте, не помешать, а повлиять на решение. Ну, задачи, конечно, они себе поставили невыполнимую, объективно говоря, по многим причинам. Во-первых, потому что сегодня не выходной. Во-вторых, потому что прохладно. В-третьих, потому что, ну и что, собрались они возле суда. Ну и что они будут штурмовать, что ли? Ну, вряд ли, да. Поэтому, ну, не знаю. Ну, я понимаю, это вот борьба для них, борьба, поэтому они там борются. Ну, борются и борются. Их дело. А по мне нет человека и нет проблемы, пишет Безымянный. Безымянный, очень интересный у вас подход, очень интересный. Главное, гуманный, спасибо большое. А суд во Внуково не будут переносить, пишет Панк 13. Да не будут вроде бы. В-четвертых, надоел этот Навальный, пишет Александр 1. Ну, вам-то он, может быть, и никогда и интересен не был. Просто есть его сторонники, и он им не надоедает ни под каким соусом, потому что они там живут в своей среде информационные, они живут в своем мире, для них есть вот там Навальный, и они его всячески спасают, потому что Навальный вас много раз спасал. Я все это читаю, то есть Навальный нас спасал, теперь мы его будем спасать. Я читаю, ясно, понятно, хорошо. Даже не буду опровергать каких-нибудь вещей из разряда «Навальный нас спасал». Ну, допустим, он их спасал, и они его спасают. Возможно, возможно. Возможно. Я здесь ни при чем, меня Навальный точно ни разу не спасал, поэтому я его не спасаю. Ну, все очень просто, да? Вот если бы он меня спасал хоть раз, то, может быть, я бы его и спасал. А так, поскольку он меня не спасал, то извините. На Луховицкой улице на X-трейле относительно новом мигающей стопори сжечь придурка, пишет Олег. Тоже гуманно, православно. Достаточно, Олег, интересное решение, благодарю. Светло как, пишет Калибгон. Да, теперь уже по утрам достаточно светло в это время. И я так понимаю, что еще неделечки 2-3, и будет у нас совсем хорошо светло. И это, конечно, не может не радовать всех тех людей, которые не занимаются сейчас политической борьбой, а занимаются собой, своей жизнью, да, не может не радовать все-таки приближение весны. Но пока приближается весна, приближаются и холода. На следующей неделе нам обещают, в начале следующей недели, минус 27, ну или так, до минуса 27. Где-то вот так вот нам обещают, имейте в виду. Проживающие в районе Матросской тишины подали петицию о переводе Алексея в другое место, пишет Варт. И такое бывает. Ну, собственно говоря, что тут обсуждать, подали и подали. Так, если бы я был вместо Путина, пишет Макс, грохнул бы уже этого Навального своими руками, надоел уже, пишет Макс. Ну вот поэтому вы не на месте Путина, Макс. Вы слишком кровожадны, что могу вам сказать. Слишком простые у вас решения, вот. В политике все немного по-другому. Но пафос ваш понял. Сильный туман на М2, пишет Револьвер. Макс, это вообще-то грех, пишет Александр Первый. Ну, возможно, Макс грешник, поэтому, Александр, грохни себя сам, Макс, пишет Мирон. Мирон тоже, видимо, глубоко православный человек и, значит, преисполнен гуманизма, познал бесконечное вечное и решил, значит, писать Максу, чтобы тот грохнул себя сам. Не склоняйте Макса к самоубийству, Мирон. Представляете, как может быть странно, если он напишет, значит, в какой-нибудь записке, что во всем виноваты вы. Вас будут искать, водить в суд, а может быть, посадят в тюрьму. Вам оно надо, Мирон? Думайте, думайте. Макса тоже надо грохнуть, пишет Алекс Викинг. Алекс, вы в итоге деньги-то, которые, как вы говорите, у вас украли пожарные, вернули себе или нет? Или нет? Или вы уже все, по другим вопросам специалист, кого грохнуть, кого не грохнуть? Меняй тему, Навальный надоел, пишет Макс Цыганков. Да я, в общем, даже и не начинал, честно говоря, так чуть-чуть просто. По Максу статья плачет, пишет Игорь Николаев. Ну как сказать статья? У человека богатая фантазия, поэтому статья по нему, естественно, не плачет. Он же не призывает кого-то грохнуть. Он говорит, что я бы, если бы был был бы на месте бы, ну, то есть, понимаете, то есть, я тоже могу повторить, если бы я был бы Сталин, говорю я, то я бы вам устроил бы, конечно, всем тут. Вот. А если бы не я был Сталин, а кто-нибудь другой, то я бы, конечно, вам ничего не устроил бы. Поэтому, извините, это, конечно, не статья ни разу, нет. Это не статья. «Безумный Макс», пишет Иван Юрьевич, как в тот фильм «Mad Max». Он вообще не то чтобы безумный, «Mad Max» такой, «бешеный Макс», я всегда сам себя переводил. Да, я понял. «Давайте про Ельцина, вчера упустили тему», пишет Олег. «Давайте». Послушаешь наших комментаторов с этими «сжечь, грохнуть» и понимаешь, почему наши предки варягах призвали, пишет Георгий. А варяги тоже, знаете, были люди мягкие невероятно, конечно. Они сжигали тоже, мама, не горюй. Значит, Ельцин, вчера исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. То есть, если бы Ельцин был живой, вчера бы ему было 90. Это вот так вот, если кому-то вдруг непонятны вот эти все странные формулировки. И в связи с этим, хотя в эфире мы это не обсуждали, но вот сейчас обсудим. Ничего страшного, я думаю, что мы сегодня это обсудим. А суд по Навальному в 10.00 будет, будем следить, естественно, потому что там, что там, какое решение будет, мы все следим, нам интересно, безусловно. В информационном ключе, не в ключе митинговой активности, вот это нам не присущее, да, но тем не менее. Значит, 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Я вот провел голосование, и оно у меня вот как висело с 18.58 вчерашнего дня, так и висит, ничего нового, пока я себе в Телеграм не выкладывал, чтобы вам не мозолить глаза. Можете, кстати, до сих пор принимать участие в этом голосовании, я его не закрыл. Телеграм-канал «Гудошников» называется. Я спросил, как вы оцениваете влияние Ельцина на историю нашей страны? Ну и, соответственно, дал, как всегда, эти долбанные два варианта. Да? Никаких третьих вариантов не дано. Положительно или отрицательно? Положительно 16%, отрицательно 84%. Но это мой Телеграм-канал. Там собираются мои фанаты. Значит, как мне кажется, это самые близкие мне роднульки информационные. Поэтому, может быть, это не совсем репрезентативная выборка. Для того, чтобы она была чуть-чуть репрезентативнее, я предлагаю провести такое же голосование здесь сейчас в эфире. Ну, просто для сравнения. А вдруг цифры будут другие. Поэтому, как вы оцениваете роль... чуть не сказал Владимира Ильича Ленина, значит, Бориса Николаевича Ельцина в истории нашей страны. Положительно, или скорее положительно, 134-21-35, ну, естественно, код города 495, все дела. 134-21-35, положительно вы оцениваете роль Ельцина, или скорее положительно. И 134-21-36 вы оцениваете роль Ельцина отрицательно или скорее отрицательно. Это 134-21-36. Я открываю линию голосования. Погнали! А пока, значит, песню поет Наргиз. Почему все думают, что Ельцин говорил такую фразу «я устал, я ухожу»? Ведь он так не говорил. Он говорил «я ухожу». Но он не говорил «я устал». Это вот такая хитрая штука. Но много существует разных фраз, которых никто никогда не говорил, но люди почему-то думают, что говорил. Из мультфильма, из фильмов дополняют какие-то фразы, и кажется, что это реальность. Потому что мы все равно все живем в определенного рода мифе. 134-21-35. Вы положительно оцениваете роль Ельцина в истории нашей страны. 134-21-36. Вы отрицательно оцениваете роль Ельцина в истории нашей страны. Выбирай сердцем, голосуй печенью, пишет Вал. Он говорил «махожук». Ну, я понял, да. Я отдохнул, я вернулся, да, смешные шутки. Алексей, но здесь тоже ваши роднульки, пишет Анна. Нет, здесь еще фронта всякая есть. Здесь есть это, пятая колонна. Здесь есть вот эти люди. Они еще остались, они еще борются со мной. Да. «Развалил Россию, а теперь вспоминать», пишет 87-й, который подписывается 26-й. Ну, не знаю, как бы вас обозначить. Смысл не в этом. Вспоминать, конечно, надо. Вот Николай II тоже не самый успешный руководитель нашей страны, и забывать о нем нельзя. Почему? Потому что если мы оцениваем Бориса Николаевича Ельцина как человека, который развалил страну, а страна это, естественно, называется СССР, то, значит, мы негативно оцениваем его роль в истории. Это значит, что мы, наверное, политиков с такими же взглядами и подходами не допустим никогда ко власти, правильно? Ну, пока мы живы, мы не будем, условно говоря, поддерживать таких людей. Правильно? Ну, то есть, мы почему не должны забывать Николая II, мы почему не должны забывать, значит, Бориса Николаевича Ельцина, почему мы не должны забывать Владимира Ильича Ленина, почему мы не должны забывать Иосифа Виссарионовича Сталина, почему мы не должны забывать Никиту Сергеевича Хрущева, почему мы вообще всех этих людей не должны забывать? Потому что такие личности, от которых напрямую зависела судьба нашей страны и судьба нашего многонационального народа, вот, они по-разному себя проявляли. И итогом их правления, ну, итоги их правления были разные. И методы их работы были разные. И исходя из того, что мы уже видели, знаем, и так почерпнули, скажем, из истории, мы можем прийти к выводу, как правитель, ну, какой правитель действует правильно, а какой неправильно. И как, например, нашим правителям сейчас или в будущем надо поступать. Правильно? В тех или иных ситуациях. Поэтому нельзя забывать историю. История – это уроки. Уроки прошлого. 22% радиослушателей, я же говорю, есть фрондирующие, говорят, что у Ельцина... Ну, молодец! Какой Владимир Ильич? Владимир Ильич, все время хочу сказать. Молодец, Борис Николаевич, 22% говорят. Положительно мы оцениваем его роль в истории нашей страны. 78%, вот сейчас вот я закрыл линии голосования, они говорят, отрицательно оценим, 78%. То есть все-таки большинство, но не такое уж прямо большинство, как у меня в Телеграме. Там у меня прям собрались, я не знаю, а кто там собрался-то? Ну, вот так сказать, что, наверное, леваки у меня там собрались в Телеграме нельзя. Ну, меня же к левакам вряд ли можно причислить, правда? Ну вот, а кто это? Либералы у меня? Вряд ли. Кто вы вообще? Государственники, охранители и патриоты. Может быть, вы имперцы? Наверное, имперцы. Можешь минутку попародировать старика? Какого? Бориса Николаевича? Ну, Бориса Николаевича все могут пародировать, насколько я понимаю. Понимаешь, да, вот это, и все. И мне кажется, этого всегда было достаточно для того, чтобы тебя на себе женила Алла Пугачева, да? Потому что это считалось всегда невероятным талантом сделать. Понимаешь, не так щели. И все, и вот ты уже где-то в замке, в деревне Грязь обитаешь и становишься ярым оппозиционером, выступающим в Кремлевском дворце, и зовут тебя Максим. Ну, что вы на меня смотрите? Ну, зависть, да, немножечко, может быть, зависть в каком-то смысле, а почему нет? Почему нет? Да. Я у вас, я за царя, пишет Алексей Земцов. Молодец. Аккуратнее, Галкин под угрозой. Галкин под угрозой? Что случилось, Олег? Что такое? Стареет? Подагра? Что случилось? Давай раннего Ельцина. Раннего Ельцина не застал, простите, пожалуйста. Поэтому не могу сказать, как это все выглядело. А вот поздний Ельцин, это, пожалуйста, не так сели. Степашин первый зам. Ну, вообще, конечно, интересные были времена у вас, отцы. Серьезно, мы сегодня критикуем разных президентов разных стран. Например, мы критиковали Дональда Трампа или мы критиковали Джо Байдена, потому что Джо Байден, ну, как мы это говорим, геронтократия. Староват, объективно говоря, иногда засыпает, иногда путает имена, но... Куда там ему до нашего Бориса Николаевича Ельцина? Все-таки Борис Николаевич — это абсолютный топ. Да? Как он? Я не помню, что же он читал? Какой-то взял бумагу и... Сегодня! К нему подошли, перевернули эту бумагу. Это есть видео в интернете. Я даже... Ельцин... Ой, господи, читает по бумажке. Вот, да, наверное, это то самое. Ельцин читает речь. Ну-ка, где? Да, включите звук. Уверен, А, вот, да.
Чтобы финал звучал весомее.
Уверен.
НТВшники.
Что наши действия по достоинству оценят потомки.
И дальше листает бумажку, а там ничего нет. Листает, что там, вертит. А! И испугался, прям это видно. Вот серьезно, посмотрите это видео, Ельцин читает речь. Он читает, потом вертит конверт и делает так. И даже вот в сторону шагает. Он как будто испугался. Или что такое. Я никогда не понимал, что произошло с ним в этот момент. И Мороз подсказывает.
Уверен, ага, что наши действия по достоинству оценят наши потомки.
Все, точку поставил. Просто он думал, что речь продолжается. Открыл дальше страничку, а там ничего нет. И что же делать? Ну и сказал последнюю фразу заново, чтобы было весомо. Блестящая фраза, не оценили, пишет Валерий. Да, вот в том и проблема, я сейчас вот смотрю, что-то голосование показывает, что потомки не оценили. Неблагодарные вы все люди. Слушайте, ну хорошо, я буду вам оппонировать, хорошо. Если на то пошло, я буду вам оппонировать. Давайте начнем с того, что Борис Николаевич дал вам свободу слова. Ну, дал или не дал? Ну, ведь дал. Но ведь вы же не могли при Советском Союзе так ярко себя выражать. Ну, свободу слова получили, свободу предпринимательства получили. Ну, понятное дело, что, конечно, 30 миллионов не... Конечно, я такой адвокат слабоватый, объективный. Я вот сейчас понимаю, что я начинаю... Значит, хорошо, я уберу все это, вот эту вот свою критику. Значит, свободу получили. Свободу передвижения получили. Народы соседних стран получили независимость от Советского Союза. Даже сама Россия получила независимость от самой себя в виде Советского Союза, где она главенствовала, и у нас есть День независимости. В конце концов, мы получили даже название «Россия». Вы получили возможность ездить за рубеж. Я уже говорил. На прилавках появилась еда, которую вы видели и вообще никогда не видели. Одежда, которая была вам недоступна из кап-стран, появилась. Многие из вас стали миллионерами. Потому что рубль превратился в бумажку, и на миллионы можно было прижечь. Нет, не поэтому. Многие из вас действительно озолотились там, на приватизации и на всем прочем. Многие из вас стали из управленцев коммунистических олигархами капиталистическими. Много денег у вас появилось. Ну, не так уж многие из вас, но, тем не менее, много кто действительно вот... И до сих пор некоторые из них себя проявляют всячески. А что еще же получили вы? Что еще вы получили? А сколько разных интересных телевизионных форматов вы получили? Это все к списку свободы слова. А сколько разных интересных радиоформатов? Какая вообще пресса цветущая была в 90-е? Вы обратили внимание? Вездесущая, цветущая, устраивающая медиа-войны. Не то, что сейчас все друзья. Хотя вроде изображают, что враги, но все друзья. Потом все равно все встречаются почему-то в одних и тех же местах потом. И друг с другом дружат. Россияне, пишет Владимир, свободу получать квартиры по наследству получили. Правильно, приватизация, она же коснулась не только вот этих всех фабрик, заводов и пароходов. Она коснулась каждого из нас. Вы приватизировали, по факту, государственные, ну, муниципальные квартиры. И смогли эти квартиры теперь уже передавать по наследству. И передаете. Вот многие москвичи, которые вот есть люди, которые не работают, потому что у них много-много квартир осталось от родственников. Оно же почему у вас осталось, а не государственным стало, и вам не сказали, ну зачем тебе две или три квартиры, ну что ты будешь в них делать, тебе хватит и одной в Люберцах. А они же у вас почему остались? Потому что приватизация произошла. Вы приватизировали, это ваша теперь, это ваша собственность на веки вечные. И вы все миллионеры, потому что если у тебя есть квартира в Москве в собственности, вы миллионер, точно. Даже самое-самое захудалое, даже комнатка, вы все равно миллионер. Вот как, видите, какой хороший Борис Николаевич, а вы все на него накинулись. После новостей будете иметь возможность мне ответить. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз, все еще раз здравствуйте. И мы говорим про Бориса Николаевича Ельцина, вспоминаем его, потому что вот вчера 90 лет было со дня его рождения. И, собственно, мы вот как-то, то есть и голосуем, не голосуем. У нас получилось так, значит, у меня в телеграм-канале 84% говорят, что отрицательно оценивают его роль в истории. В эфире 78% по итогу сказали, что отрицательно оценивают его роль в истории нашей страны. То есть люди в основном, конечно же, ругают Ельцина. Я в связи с этим решил быть адвокатом Ельцина в этом конкретном эфире и пытаться его защитить, ну, чтобы был какой-то плюрализм мнений. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Когда, если вдруг Никита Сергеевич возьмет этот эфир и скажет, что я сторонник Бориса Николаевича, ярый, имейте в виду, это лишь для модерации я сейчас делаю, специально для вас, чтобы вам было удобнее спорить. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да.
Вы вот вспоминали позднего Ельцина, а я тут смотрела хроники молодого Ельцина. Это к тому, что историю надо помнить и надо вспоминать почаще. Так вот, у него речи, ну, прям вот пуля в пулю Навальный.
Ну, а вы фотографии видели молодого?
Фотографии это вообще просто. Это просто, да.
Да, да, да. Ну, есть схожесть, да. И идей, и, как я понимаю, некоторых, и визуально. Я вообще иной раз думаю, а не сын ли это?
Возможно.
Ну, а почему нет? Ну, мы же не знаем всех подробностей. Я смотрел как-то фотографии, сейчас, конечно, конспирология, я смотрел фотографии родителей Навального. Вот он на них не похож, а на Ельцина похож.
Интересно.
Ну, серьезно, ну, возьмите да и посмотрите, родители Навального, и не похож, а на Ельцина похож. Причем похож настолько, спасибо вам большое за звонок, насколько можно быть похожим. Вот прям похож, прям молодой. Вы не видели? Посмотрите в интернете. Собянин тоже внебрачный сын Ельцина, пишет Толич. Толич, нет, Собянин не похож на Ельцина. Я видел тоже эти сравнения, да, в интернете. Не, не похож. А вот, значит, когда пациент, подсудимый, вот это все. Короче, Навальный очень похож на Ельцина. Очень. Визуально просто, ну, чуть ли не один в один. Это поразительно абсолютно. Не знаю. Должно ли нас это привести к определенным мыслям, или не должно это приводить нас к определенным мыслям, но это очень странно. Мне всегда казалось это странным. Так, стало быть, Навального ждут дефекты речи через 30 лет, пишет Олег. Свободу покупать квартиру получили вместо жутких цепочек обмена, пишет слушатель. Это хвалит, 21-й хвалит Борис Николаевич. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Побольше слушателей берите.
Ну вот я вот сейчас взял, вы сразу по делу-то говорите, а то каждый раз мне учить, что мне сколько брать там или не брать. Вот это вот не надо. Все, спасибо вам за звонок. Вот возьму другого слушателя, может, он по делу скажет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Николай Подольск.
Рубите, Николай.
Я что хочу сказать, мне 62 года.
Да.
И про 90-е годы, про Ельцина. У него была очень сильная коммунистическая дума, противники его. И они делали все, чтобы было хуже в стране, чтобы его снять.
Коммунисты мешали?
Да, и еще хочу сказать ему спасибо за то, что он убрал эту коммунистическую партию и сделал всем свободу.
Она все-таки есть, коммунистическая партия-то. Ну, конечно, она совсем...
Так это не то.
Ну, я понимаю, что это отстой
партия
какой-то.
Партия могла прийти к власти, та партия могла прийти к власти. И они делали... Что хуже, потому что дума-то, они же принимали все его законы против. Вот, конечно, еще спасибо ему за Путина, вот он очень хорошего преемника выбрал.
Вам нравится президент нынешний, и благодарите вы за это Бориса Николаевича. Но политика отличается у Бориса Николаевича и у нынешнего президента.
А так и время отличается. Сейчас время-то другое совершенно.
Ну, соглашусь с вами, что время-то уже другое. Да.
И что мы могли... Никто, он ничего не развалил, он получил бедную, нищую страну. И молодежь, что он с американцами дружил.
Ну ладно, а что Крым-то не оставил нам? Что же он когда делил-то страну?
Так там ошибок миллион.
Ошибки есть.
Любого правителя можно расстрелять и памятник ему построить.
Ну и при желании соглашусь. Ну вот с Крымом, конечно, прокол у него капитальный.
Большущая, громадная ошибка.
Да,
много
да.
ошибок делал.
Да, много ошибок делал. Но в целом, если говорить не об ошибках там и каких-то успехах, а если говорить о масштабе личности в истории нашей страны, ну, Ельцин – это человек, который точно вошел в историю нашей страны. Точно. На многие-многие века. Ну, сколько вот наша страна будет существовать, вот столько Ельцин в этой истории будет. Почему? Да, собственно, потому что он был фигурой перелома этой истории. Вот как бы это вот странно, может быть, не звучало, нравится он вам, не нравится, это совершенно не важно в этом конкретно случае. Ну, то есть это супермасштаб, супермасштаб. Потому что вы знаете, что бывают лидеры проходные абсолютно, то есть вот был и был. Для Советского Союза в каком-то смысле, наверное, да, вы понимаете, вот Хрущев, как ни крути, скорее всего, уже не так интересен и важен в массах и массам, как тот же самый Сталин. Почему Сталин? Потому что война, Великая война. Ленин – человек, сломавший систему во многом. Сталин – Великая война. То есть я говорю, чем закреплены эти имена в истории навсегда? Абсолютно навсегда. Ничего ты с этим не сделаешь. Вот Сталин, Великая война. Дальше, соответственно, ну, Хрущев, если только как... Вот в это время Гагарин полетел в космос, а, кстати, был еще правитель Хрущев. Вот так это запомнится, по моему ощущению. Андропов, Черненко... Не запомнится его и сейчас уже, их и сейчас, точнее, уже не знают там молодежь и так далее. Горбачев примерно такая же роль, как у Николая II, то есть он запомнится, потому что был Ельцин, который его по факту убрал, как и Советский Союз. Горбачев был последним правителем Советского Союза, первым президентом и последним Советского Союза был Горбачев. Горбачев запомнится как великий неудачник, да, да. Да, кстати, здоровья желаю Горбачеву, то есть он человек в преклонном возрасте, но до сих пор он молодец, вот, значит, старается, там даже и высказывается иногда по политическим каким-то вопросам, но Горбачев все-таки политический неудачник, вот, а Ельцин победитель. При всем при том, что для вас он может быть фигурой с минусом абсолютно, то есть, но он победитель, он взял страну. Он взял ее. Да, он ее забрал, он взял в свои руки, он стал править в стране. Под себя сделал. Как бы вы это ни оценивали, получается, что Великий Советский Союз закончился, ну, на Горбачеве, а закончился он на Горбачеве и Ельцине, наверное, да, просто там разные роли были. То есть Горбачев в какой-то мере пытался его реформировать и сохранять, а Ельцин поставил жирный крест уже на всей этой истории. Просто крест, и все, и до свидания. Не нужен нам никакой Советский Союз. Уничтожитель Советского Союза, ликвидатор. Ну, как вы думаете, это запомнится, это останется в истории? Конечно, это останется в истории. Конечно. Медведев, наверное, тоже проходящая фигура, пишет Павлик. Павлик, я бы не торопился, я смотрю, сейчас активизировался в информпространстве Дмитрий Анатольевич. Это лишь мое предположение, оно основано на неких таких вот вещах неправительственных, не... А как бы это назвать... И нечувственных, потому что чувственные это все-таки с девочками на лавочке, ощущенческих вещах основаны. Неспроста Дмитрий Анатольевич так сейчас активен. Вот вчера, например, он был невероятно активен. Давайте за Дмитрием Анатольевичем, в силу того, что он, кстати, еще и достаточно молодой политик, молодой, наблюдать. Я бы наблюдал пристально, а что будет еще делать Дмитрий Анатольевич, и какие еще вехи политической карьеры Дмитрия Анатольевича мы увидим или не увидим. Но я бы Дмитрия Анатольевича со счетов не списывал и наблюдал бы за ним. Мне лично интересно. Все-таки времена, когда Дмитрий Анатольевич был президентом, были особенные. особенные. Вы, наверное, с этим согласитесь. Во всяком случае, с точки зрения информационной политики. Правда, привели эти времена с точки зрения информационной политики интересные к тому, что была Болотная и Сахарова, но это потом такие бывают проблемы, но что ж поделать. Медведев уже отработанный материал, Алексей Строгино. Я бы так не утверждал, Алексей, потому что, возможно, некоторыми людьми на Западе Дмитрий Анатольевич воспринимается как человек, удобный к диалогу. Возможно. А возможно, уже и нет. Возможно, я живу какими-то старыми формулами. Но это не важно. Мы возвращаемся к Борису Николаевичу Ельцину. 7373948. Алло, здравствуйте.
Ой, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот, кстати, вот Горбачева бы я посадил бы даже до сих пор, да, вот за 26 апреля, за Припять, короче, да, когда он вывел на Первомай в Крещатик, это, ну, прогуливаться людей, да, под ядерную пыль. А Ельцин, как бы, при Ельцине все началось, открылись границы, люди стали передвигаться, те, кто хотел работать, стали работать.
Но Крым-то потеряли.
Ну, Крым нам, по большому счету, не нужен. Нам нужен только Черноморский флот.
Ну, как не нужен? Подождите.
Чтобы не платить миллиарды за Черноморский флот.
Давайте без сейчас вот цинизма. Вам нужен, не нужен Крым, это отдельный разговор. Русские люди в русском Крыму оказались там в одночасье в соседнем государстве.
Согласен.
Вот.
Но когда мы ездили, когда был Крым, как бы так, да, ну, не наш, да?
Ну, украинский он был, да.
Ну, украинский, да.
Да.
Мы не могли себя там чувствовать нормально, даже несмотря ни на что, потому что могли везде указать, вам тут не Россия, вы ведите себя там как-то по-другому. Это говорили сами крымчане, не кто-то.
Странно, я вот когда был, а был я с родителями в 2004 году, если не ошибаюсь, я таких вещей не заметил. Возможно, был слишком маленький, чтобы заметить эти вещи.
Ну, вот, наверное, вот может быть, да.
Хотя я уже был старшеклассник, наверное,
подумал. А при Горбачеве, вы вспомните, вот кроме морской капусты и кильки ничего не было. Вот в Москве на Курском вокзале, я помню, был в 89 году, вообще ничего не было.
Ну, это вообще понятно, но мы можем говорить про... Вы понимаете, вы ведете разговор про деньги, на самом деле, да?
Не-не-не, ну, вообще про жизнь.
Ну, давайте так. Ну, все-таки с приходом Ельцина, помимо того, что Крым был потерян, и это очевидно абсолютно, да, и это ошибка геополитическая, это, по сути, прямое последствие подписания Беловежского соглашения, непродуманного до конца. Это еще полбеды. Значит, начались проблемы с Северным Кавказом.
Они начались гораздо раньше.
Но они ведь начались.
Ну, подождите, как они закончились?
Ну, они закончились гораздо позже. И уже не при Ельцине.
И как они закончились? Воевали ребята, там, мои одноклассники в Чечне за эту нефть, за то, за все. Сейчас Путин все отдал этому Кадырову, Кадыров доволен.
Не, подождите, отдал и Кадырову и Кадыров...
Не, секунду. Кадырова на 100%, не совсем... на 95%.
Не, неправильный подход. Все-таки Кадыров по факту участвовал сам в уничтожении того бандподполья, которое организовалось как раз-таки на территории Чеченской Республики в первые годы существования нашего государства.
Рамзан Кадыров воевал с нами, против нас.
А потом?
И получил Героя России за то, что в нас стрелял. Не, ну он же в нас стрелял.
Ну, слушайте, вы не понимаете, да?
Я понимаю, нет, я просто знаю это.
Так нет, вы же, смотрите, сначала...
С, отцом, с его отцом нельзя было договориться, а с ним стало нет, можно. Нет,
смотрите. Сначала, да, действительно, значит, и как это позиционируется сегодня в Чеченской Республике, чеченский народ был обманут, значит, мировым злом, мировым терроризмом, но потом чеченский народ понял, что он обманут, и он себя, значит, и свою территорию очистил от вот этой скверны террористической.
Я понимаю, Алексей, даже вот те ребята, которые воевали да. против нас, чеченцы, они сейчас находятся в Москве. А они Кадырову не нужны.
Так все в Москве находятся, потому что Москва – это центр России.
Это понятно.
Потому что это деньги.
Здорово.
Ну все, ну и вот я, понимаете, тоже нахожусь в Москве, хотя, казалось бы, чего мне тут делать?
Когда пришел Ельцин, люди, те, которые хотели работать, они стали работать, стали зарабатывать.
Ну я помню зарплату своих родителей, я помню переезд наш вынужденный из Казахстана.
Я вот зарабатывал в 90-х годах... $3000 в Москве, а люди по регионам зарабатывали 3000 рублей.
Угу.
То есть да. Я не постеснялся, я не побоялся, я поехал работать, зарабатывать.
Не, ну Москва-то понятно, что стала зарабатывать, ну, тут же все предприимчивые.
Те, кто хотел работать, работали, они сидели по полгода, ждали зарплаты на заводах.
Ну,
это,
нет.
Во-первых, Алексей.
Нет, подождите, почему?
С приходом Путина все заводы закрыты.
Подождите, но это неправда, потому что где бы вам тогда делали, правда. Где бы вам тогда делали гиперзвук, где вам тогда делали бы Ладу вашу?
Это оборонка, это все.
Ну, Лада, это не оборонка. Ну, ладно, это не оборонка. Смотрите, ну, вы говорите о том, что кто...
Сразу,
да подождите. Неправда, она не хуже сейчас, чем вот эти вот все Kia Rio и...
Хуже.
Да не хуже. Ну, ладно, вам кажется, что хуже, пускай будет так. Смотрите, я немножечко о другом. Вы говорите, что кто хотел работать, тот работал, а кто там не хотел, тот прозябал на заводах, которые никому не нужны, а эти заводы еще и позакрывали. Слушайте, врачи. Ну, им вот что им было делать в 90-е? Учителя, вот что им было делать в 90-е? Челночниками быть?
Ну, кто-то уходил в челночник.
Ну, это же правда. Плохо.
Ну, потому что не платили.
Ну, такая...
Союз был развален именно Горбачевым. И при Горбачеве никто не зарабатывал хорошо. Еды не было, ничего не было. Я помню эти очереди, эти талоны. Это борьба с водкой. А продавалось это все с заднего двора. Такие были драки. Я помню,
прекрасно. 98-й год и зарплату своего отца. Мы только переехали в Россию из Казахстана. Кстати, это вынуждено...
2,5-3 тысячи рублей. Да,
полторы.
Да, полторы. Да,
полторы тысячи рублей.
А я вот 3 тысячи зарабатывал долларов.
А чем вы занимались?
А я строительством занимался.
Вы строительством занимались?
Дома строил, да, на Рублевке.
Тогда понятно. Но ведь все не могут строить дома на Рублевке. Спасибо вам большое. Ну, то есть мы видим, что некоторая часть людей, конечно же, получила хороший доступ к финансам в те самые 90-е годы и к возможности зарабатывать. Почему? Потому что стали появляться новые буржуазия, крупная буржуазия. Вчерашние руководители коммунистические стали олигархами, они стали строить красивые большие дома на Рублевке. Естественно, строители, которые принимали участие в возведении этих коттеджей по много тысяч квадратных метров каждый, они получали достойную оплату своего труда. Ну вот что делать с учителями, врачами, полицейскими и, наверное, самое главное, военнослужащими? Ведь армия была абсолютно в плачевном состоянии на тот момент. В абсолютно плачевнейшем состоянии. Она разваливалась год за годом, она превращалась в ничто. Я помню, как мы с отцом ехали в гости к моей тете в Санкт-Петербург. Она, кстати, там так и живет, ей большой привет. Через Москву и с нами в поезде Орск-Москва. По-моему, если не ошибаюсь, это был поезд Орск-Москва. Ехал военнослужащий, бывший, получается, уже летчик. Или на тот момент он еще был летчиком. Он рассказывал, что они не летают, потому что у них нет топлива. Он говорит, мы не летаем, мы не можем ничего делать, мы не можем поднять машину в воздух просто потому, что нет топлива. Мой друг, который жил в военном городке, и его родители... До сих пор там живут, военный городок Тоцкая-2, знаменит тем, что когда-то там рядом сбрасывали ядерную бомбу. Вот, помните, да, это испытание на Тоцком полигоне, если не ошибаюсь, это 54-й год. Могу ошибиться, может быть, не 4-й, но, по-моему, 54-й год. В общем, там есть военная часть, и вот мой товарищ, он был ребенком, полностью выросшим вот в этом военном городке. И он рассказывал, как жили военнослужащие в 90-е, на чем зарабатывали, как сдавали чуть ли не танки на цвет мед для того, чтобы заработать. Или, например, есть такой фильм, называется «Операция Одесса». Никто никогда не смотрел, это вообще не про Украину, это про очень интересных людей, наших с вами, по сути, соотечественников, которые когда-то уехали в Соединенные Штаты Америки, были они невероятно предприимчивыми ребятами, и в итоге жизнь их вывела на колумбийский, по-моему, наркокартель, для которого им надо было купить подводную лодку. И они отправились в Россию, чтобы эту подводную лодку купить, и договаривались с нашими тогдашними военнослужащими о том, чтобы, значит, приобрести. получилось у них или нет, можете посмотреть в этом фильме. Это очень хороший фильм «Операция Одесса», я всем советую. Вот. На самом деле, меня так поразила жизнь этих людей, главных героев этого. Это документальный фильм. Этих людей, что это круче любого фильма Гая Ричи, всем прям настоятельно рекомендую. Смотрите, «Операция Одесса», бесплатно найдите где-нибудь, да посмотрите. Интернет, слава богу, дает возможность бесплатно смотреть. Там есть такие моменты о том, как в 90-е, значит, наши соотечественники бывшие, возвращаясь из США, за тем, чтобы купить подводную лодку, перемещаются по России, там за $500 их возят на вертолете. То есть вот какие-то такие, на военном вертолете. И ты понимаешь, в каком на самом деле упадке находилась наша страна. Какой это был страшнейший позор. Страшнейший позор. Это просто даже не то, что слезы. Я почему смеюсь? Потому что это, наверное, защитная реакция. Но когда ты смотришь эти фильмы, и когда ты смотришь, какой была наша страна в тот момент, страшно становится. Я не понимаю, почему вообще Россия до сих пор есть. То есть для меня это загадка, потому что когда ты смотришь реально на то, что происходило в 90-е годы, ощущение, что Россия никогда не должна была вернуться вообще на какую-то мировую арену в принципе. То есть она, наверное, не должна была вернуться как таковая, даже сама в себя прийти, а уж на мировую арену вернуться какие-то в Сирии, в какие-то войска куда-то вводить, выводить, миротворцев заводить в Нагорный Карабах. Ну это вообще космос, это просто себе представить было точно невозможно, а возвращение Крыма это было на грани мифа и фантастики, и вы это помните в фильме Балабанова, знаменитая фраза героя Виктора Сухорукова, который говорит: вы мне за Севастополь ответите. То есть это было просто невозможно себе представить, что Крым вернется в Россию, что вообще, как это сделать? Это было невозможно. Никак, ни под каким соусом никто себе это не мог представить. Да? А наши художественные фильмы, они же показывают быт наш этого времени, особенности национальной рыбалки, ДМБ, брат, жмурки, пишет Алекс Шу. Ну, жмурки, опять же, невероятно талантливый фильм, это все-таки Балабанов, сами понимаете. Брат, опять Балабанов, обожаю этот фильм, он потрясающий, потому что там есть вот этот справедливый русский парень, герой, хоть он и бандит, хоть он и плохой на самом деле, но вот это какая-то справедливость, да? Против всего плохого за все хорошее, она всегда подкупала в этом героя, Данила Багров, да, герой, ну, а играл Сергей Бодров, тоже, один из моих любимых актеров, в принципе, царствие ему небесное, вот, ДМБ, это Роман Качанов, как мне кажется, супер сатира на армию 90-х, потому что, там все показано, в принципе, как оно дело обстояло, и дела были плохие, очень плохие, невероятно плохие. Конечно же, с такой армией мы бы ни в какой войне, нигде и никогда, ни при каких условиях не победили бы. Поэтому никто и не предполагал, что у нас армия может, как я понимаю, восстановиться. Поэтому и удивились очень сильно, когда вдруг мы стали себя проявлять как-то там в Средиземноморье и в прочих других интересных местах, и все сказали, что, откуда они вообще здесь, что они делают, почему они... Что у русских что-то есть? Да, у русских оказалось что-то есть. Поэтому, когда мне говорят, что кто хотел в 90-е зарабатывать, зарабатывал, оно, конечно, так, но вы же знаете, что есть такая часть людей, называются они бюджетники. И вот бюджетники, они зарабатывать никак не могут. Кроме как, если им платят государство, с налогов, естественно, других граждан и налогов самих этих же бюджетников. То есть такой круговорот денег. Либо воровство... распил, продажа собственного государства, государственных секретов, оружия, сдача это всего на металлолом. Ну, то есть мрак, 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 коррупция, ужас, и даже не знаю, с чем это еще сравнить, да? Поэтому, извините, вот вы, может быть, вот слушатель мне позвонил, а почему так такая долгая у меня речь, я прям разразился ей, да? Потому что если вам повезло, то большинству-то не повезло. Я вот как раз... сын родителей, которым не повезло в 90-е, потому что они всегда были бюджетниками, они работали на государство, они все силы отдавали на то, чтобы государство функционировало нормально, и вдруг они оказались вне какого-либо вообще государства. Как, кстати, все мои бабушки и дедушки. То же самое. Вот. Ну, еще и они оказались за границей тоже в одночасье, потому что мы жили на тот момент, семья наша большая, в Казахстане. А это все. Это значит, что ты в другом государстве. Это значит, что ты и твои права, они могут быть поражены в любой момент, и ты ничего с этим не сможешь сделать. И единственная твоя возможность – спасаться бегством, да, с территории бывшей союзной республики в на территорию Российской Федерации. То бишь «домой-домой». Пора домой, это называется. 9.00 новости, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, февраль, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Курс евро 91.72, доллар 75.95, нефть Brent 57.03 и пара биткоин-доллар 34003 доллара 30 центов за один биткоин. Люди вспоминают жизнь в 90-х, все это инициировал в каком-то смысле я, потому что вот 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Я смотрю еще и за новостями, но могу сказать, что пока оглушительных каких-то новостей нет, а разговор у нас, по-моему, с вами идет довольно интересный, и я бы почитал ваши сообщения и послушал еще ваши звонки. Мне кажется, что в этом смысле стоит поговорить на ту тему, на которую мы уже говорим. Хотя, конечно, да, новости вроде бы есть, но пока чего-то, что требовало бы такого срочного обсуждения, я, во всяком случае, не вижу. Нет, я такого не вижу. Пишут, сколько таких строителей замуровали в стенах на Рублевке. Диметриас, по поводу нашего слушателя, который рассказывал, что он был строителем, строил дома на Рублевке, и у него была хорошая зарплата. МММ вообще ужас, пишет Андрей. Я был военным летчиком, летать стали мало после 2000-го. С 2000 по 2004 становилось все хуже и хуже. Весной 2004-го после выборов я начал процедуру увольнения из вооруженных сил. Не дождались, Коля. Да, получается. Так... Для понимания, почему Россия не развалилась окончательно, пишет Павел, нужно пересмотреть полицейскую академию 7 94 года. Мир, а конкретно США, после развала СССР воспринимал нас как наивных и безобидных придурков, пишет Павел, которые вот-вот полностью отрекутся от своего прошлого и станут податливой глиной для лепки. Больше Запад такую ошибку не повторит, поэтому сейчас намного опаснее, чем тогда, считает наш слушатель Павел. Павел, я тоже полагаю, что вот этот бой, он последний. Но он не последний, но он может, к сожалению, для нас, если мы вдруг проиграем, стать последним. И действительно, тех ошибок, которые допустили в определенный момент американцы, они не допустят в этот раз уже. Понимая, что с русскими история должна быть примерно такая же, как с индейцами. Либо ты истребляешь полностью, под корень, так скажем, срубаешь, либо у тебя будут постоянные проблемы. Мы проблемный народ в этом смысле, конечно, для всех, к сожалению. Ну, как для всех, конкретно для Запада. Звучит воодушевляюще, пишет Анна. Ну, Анна, может быть, это алармистские настроения, уж простите, но у меня такое ощущение. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Вы знаете, для меня Ельцин, конечно... Ой, ну как сказать, от ожесления зла, что, ну, как говорится, агенты иностранной разведки, вот сейчас Миша, там Джон Кольман об этом говорил. Вот. Ну вот я счастлив то, что вчера женщина звонила, говорит, я, говорит, посетил могилу, плюнул, вот если бы, так сказать, все таким образом, я вот тоже хочу поехать в Москву, специально посетить могилу, так сказать.
И что, и плюнуть в могилу Ельцина? А что это вам дает?
Да душу хоть отвесь, я не знаю.
Так душу отводите, поплевая на могилы? Странное поведение, объективно говоря. Не понимаю, как это позволяет вам развивать нынешнюю Россию. То есть это очень, на мой взгляд, ну, контрпродуктивное поведение, но еще и вандализм плюс ко всему. А это уголовное наказание. Я бы не плевал на могилы и вообще могилы бы не трогал. Это такой, может быть, совет всем, особенно подрастающему поколению, которое не всегда умеет оценить уголовные риски, да, вот риск присутствует здесь, уголовного наказания, не надо плевать ни на какие могилы, не надо повторять ошибок просто, которые мы когда-то повторили как народ при Борисе Николаевиче, вот и все. Ну, то есть, когда вам обещают свободу, когда вам обещают, что все завтра будет хорошо, когда вам говорят, что нужно только вот здесь, вот и сейчас, там, не знаю, избавиться от коммунистической партии, значит, и от коммунистических вождей, и заживем, это не всегда правда, а, скорее всего, это неправда. Почему? Потому что и в этом смысле можете меня считать абсолютным противником, последовательным любых революций. Любая революция отбрасывает любую страну на несколько десятков лет назад. Вот. И совершенно нет никаких гарантий, что страна сможет восстановиться до прежнего уровня за несколько десятков лет. Вот, совершенно нет никакой гарантии, что вы сможете достичь прежнего величия, абсолютно никакой гарантии нет, и в целом, чем больше потрясений, тем меньше у вас шансов на благополучную жизнь в дальнейшем. Наша страна 20 век пережила очень тяжело, у нас была одна революция, распад империи, у нас была Великая Отечественная война и 27 миллионов погибших в этой войне. У нас были коллективизация и индустриализация, и потери с этим связаны. У нас, я забыл еще сказать, конечно, после Октябрьской революции была и Гражданская война. Кстати, до этого еще была Первая мировая война. У нас были 90-е годы очень тяжелые с гражданским противостоянием на территории нашей страны, в которой еще и вмешались иностранные силы и мировой терроризм. Вы сами знаете, с какой болью мы это все проходили и с какой кровью мы это все проходили. Некоторые семьи получали цинковые гробы. Некоторые семьи теряли своих родственников в терактах. Ну вот, у меня, например, в поселке, где жили и живут мои родители, где жил я, жила женщина, у нее два ребенка погибли, мальчик и девочка погибли, ну, брат и сестра, значит, погибли в теракте в Москве, то есть их террористы убили. Два ребенка, у нее больше детей не было никаких тогда и больше и не появилось. То есть вы можете себе представить, что это такое. Хотя, наверное, никто из нас не может себе представить, кто не попадал в такую ситуацию, что это такое, лишиться в одночасье детей, которых ты там растил всю жизнь и вкладывал в них всю душу. Но это было вот в наших семьях, может быть, не конкретно в вашей или не в конкретно моей, но это было у соседей, это было у родственников, это было у друзей. То есть невероятно тяжелый 20 век, испытания какие-то запредельные выпали на долю нашего народа. Тяжелое начало 21 века, да, 20-й тяжелый, значит, невероятно, тяжелое начало 21 века, попытка восстановления, попытка та самая встать с колена, эта фраза уже набила в определенный момент оскомину, довольно... Ну, там, успешные вещи и успешный наш такой ренессанс на Ближнем Востоке, да, армия, которую удалось восстановить, ну, и много разных других интересных вещей, которые можно считать успешными, но при этом, как вы понимаете, например, нет у нас той экономики, которая нам нужна для того, чтобы считаться полностью самодостаточной в этом смысле, да, вот во всех смыслах страной. Мы страна с сильной армией, с мощным оружием, но, к сожалению, слабой экономикой. То есть за все 30 лет сделать нашу экономику сильной, конкурентной, я имею в виду в сравнении там, с американцами или там, с китайцами или даже с Германией, у нас не получилось. К сожалению. Это, конечно, минус. В радио для тупых превратились, все разжевываете, только жуете одно и то же, пишет Кевич. Кевич, скажу честно, есть две концепции. Одна концепция проповедована была всегда, проповедовалась Сергеем Доренко. Он говорил, надо быть максимально непонятным. Моя концепция всегда заключалась в том, что нужно быть максимально понятным. И я все же укрепляюсь в этой концепции. Почему? Потому что я посмотрел ролики наших оппозиционеров. Я раньше не тратил на это время, мне было не очень интересно, а вот сейчас я посмотрел ролики, всякие вот эти документальные фильмы, которые они снимают, и я понял, что они работают с аудиторией так, как будто бы аудитории 5 лет. То есть не просто разжевывают свою позицию и артикулируют каждое слово, а заходят на рефрены по несколько раз, повторяют одно и то же несколько раз. Очень простой язык, понятный любому человеку с любым образованием. Никаких не используется сложных терминов в принципе. Специальной лексики никакой нет. Все максимально упрощено для того, чтобы, опять же, максимальное количество людей вовлечь в свою игру, ну и убедить в своей правоте. То есть, как бы это странно ни звучало, но если вы работаете на широкую аудиторию, вы обязаны, на мой взгляд, работать на самого необразованного в этой аудитории человека. То есть, если нас, допустим, слушает кто-то, там, не имеющий должного образования, жизненного опыта и ну, прочих вещей, о которых мы не будем говорить, мы должны работать на него в первую очередь. Потому что необразованных людей... И это сейчас будет, может быть, ужасно звучать, и, может быть, вы скажете, Гудошников зажрался, и вообще скотина, что он говорит, но необразованных людей все-таки больше, чем людей образованных. Людей, использующих специальную терминологию, их гораздо меньше, чем тех людей, которые не используют специальной терминологии. Поэтому, наверное, мне всегда было интересно, почему некоторые люди в интернете получают такой успех, который не получают другие, хотя, в общем и целом, они не дают каких-то, какой-то такой информации или, может быть, нового контента, которого раньше не было. Мат, собственно, вот этот феноменальный успех Шнурова заключается в том, что он настолько прост, и он настолько, на самом деле, пошлый. Пошлый не в, именно в классическом понимании этого слова. Вы можете зайти в словарь и посмотреть, что такое пошлый. То есть он настолько простой и настолько доступный человеку даже вообще без образования, что он имеет успех в широчайших слоях населения. В широчайших. Сверхшироких. Как только я вижу человека, работающего в жанре «я самый умный», и буду говорить вам умными словами, а и вы идите в библиотеку и возьмите словарь, я вижу, как кардинальнейшим, радикальнейшим образом сжимается его аудитория, и иногда эта аудитория превращается в аудиторию из нескольких людей, которые способны его понять. Ну, это такой эффект, условно говоря, Перельмана. Перельман, конечно, абсолютно не публичный человек и никогда на публику не выступал, но кто может понять Перельмана из нас? Ну, давайте скажем так, наверное, пару человек в мире может понять Перельмана, все остальные не могут. Поэтому Перельман для нас остается загадкой, мифом, мудрецом, сумасшедшим каким-то, может быть, да, гением, и все. Это лишь слова, это лишь ярлыки, которые мы наклеиваем, да, вот навешиваем на человека, которого мы просто не способны понять. СМИ надо быть понятными. СМИ должны быть понятными. Максимально понятными. И это очень печально, пишет Софа. Софа, да, но так было всегда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Ну, да. Вы знаете, вот мы копаемся в Ельцине и Горбачеве, а вот их дедушки и отцы кем были. И, кстати, на Старополе дома это фашисты не тронули Горбачева, ты понимаете? Они-то были очень стукачки хорошие, работали на разведку западную. А Ельцин вообще там бандитом был, бегал, убивал там всех. Дедушка и там папа, кто там у него. Так что покопайтесь у его родных. Почему их привели к власти? Кто их вел? Очень занимательно это дело, кстати. Mm-hmm.
Спасибо, спасибо, спасибо за совет. Спасибо, спасибо большое за совет. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, слушайте, ну, я не сторонник того, чтобы осуждать кого-то, там, Горбачева, Ельцина.
Так мы же не про осуждение, просто некоторые люди срываются в это осуждение.
Или вообще, там, как-то говорить, там, плохо поступил человек или хорошо. Что мы никогда не знаем, как бы мы поступили, будь на их месте. И как на самом деле развивалась ситуация, ведь...
Ну, давайте честно, я прошу прощения, что перебиваю. Мы с вами, ну, буду говорить жестко, мы с вами пыль под копытами коней, да? Мы с вами сегодня есть, завтра нас нет, никто этого не заметит. Эти люди, они творят историю, да? Ну, так вот бывает, что некоторые люди попадают в такое место в обществе, что они творят историю. Оценивать их должны мы или нет? Я думаю, что должны, сами для себя. Потому что в определенный момент ведь другие люди, новые, будут рваться творить историю. И мы можем их с радостью принять, а можем и не принимать. То есть нам же нужно учиться все-таки тоже как людям, как народу.
Алексей, для того, чтобы что-то оценивать, нам нужно сначала научиться объективно оценивать.
Но этого не бывает. Ну, кто умеет объективно оценивать? Все-таки слушайте, политика это эмоции.
Ну, умеют же люди. Ну, вот,
ну единицы.
Вы прекрасно понимаете, что будь вы на их месте, ну, возможно, вы бы поступили так же. Возможно, бы поступили бы лучше, а может быть, даже хуже.
Я думаю, что я не годен к тому, чтобы быть на месте этих людей. Все-таки политик, он должен быть заряжен определенной идеей до конца и вести остальных.
А что хотелось бы сказать
для Горбачева,
то, насколько я помню, экономика СССР, она достаточно была уже в тягостном состоянии еще в 70-е годы. И только... кризис нефтяной спас ее, когда взлетели цены на нефть, и тогда экономика смогла продержаться еще 10 лет. И Горбачев уже получил страну в состоянии застоя фактически. Ему нужно было что-то делать. Принимать какие-то решения, возможно, не самые популярные.
Ну, давайте так, а если бы Горбачев, допустим, да, значит, при том, что ему нужно было принимать какие-то решения, принимал бы еще достаточно жесткие решения в отношении, например, Ельцина и его сподвижников. Если бы Ельцин не имел возможности там стрелять в Белый дом потом, значит, если бы Ельцин пропал с политической арены, если бы Горбачев не был таким уж сильным гуманистом,
слушайте, ну, мы не знаем, насколько это возможно было.
А я тоже не знаю, да.
На тот момент КГБ и, ну, и будущее ФСБ, они были достаточно беззубыми, скажем так. Как обошлись с Лубянкой в то время, так сейчас-то такого точно никто не позволит.
Да нет, я просто, вот понимаете...
Кто бы поддержал Горбачева?
Ну, давайте так, Горбачев был сильный лидер, на ваш взгляд. Субъективно абсолютно оцениваем. Сильный или все-таки слабый?
Знаете, мне сложно сказать, но мне кажется, сильный.
Потому
что такие решения принимать, чтобы вот потом решения нужны, но страна потом будет тебя, как говорится, вспоминать последними словами, тут надо быть очень сильным человеком.
Я понял.
То есть все-таки непопулярно.
Ну, а допустить распад страны, это сила или слабость?
Я думаю, что это просто ошибки в расчетах.
Ошибки в расчетах.
И все. Да, они бывают у всех. Знаете, как не ошибается тот, кто ничего не делает.
Я понимаю, но цена... Спасибо большое. Цена этих ошибок – благосостояние народов. То есть мне сложно сказать, какое было население СССР на момент распада. Давайте посмотрим. Так, население СССР, да? Ну, СССР не пропечаталось, секунду. СССР. Население СССР. На 91-й год 293 миллиона человек. То есть, поймите, ошибки политиков позднего Советского Союза это ошибки, отражающиеся на судьбе 293 миллионов человек непосредственно. И это я еще не говорю про страны соцлагеря и прочее. То есть я еще не упоминаю здесь, например, Югославию, которую мы не смогли, например, спасти, ее разорвали в клочья. Кстати, НАТО разорвали в клочья. Вот. И мы в тот момент могли сделать жест политический, да, там, развернуть самолет над Атлантикой. Это был на тот момент мощный жест для нас, но ничего мощнее мы предпринять уже и не могли. По факту. То есть это, наверное, если вот прямо судить совсем грубо, ошибка Горбачева – это ошибка, которая отражается на судьбе полумиллиарда людей, например, а может быть и больше. Вот что такое была ошибка ошибки, просчеты Горбачева стратегические. Ну, полмиллиарда, может быть, 600 миллионов, может быть, 700 миллионов. Я не знаю, надо смотреть все страны на тот момент социалистические. Кстати, если присовокупить туда еще и Китай, то тогда у нас получится уже и не полмиллиарда, и даже не миллиард. Возможно, у нас получится, что ошибка Горбачева – это ошибка, отражающаяся на судьбе полутора-двух миллиардов людей. А если посмотреть, что начали в момент того, как Советский Союз рухнул, делать Соединенные Штаты Америки на Ближнем Востоке и вообще в разных других регионах, то, может быть, и не двух миллиардов людей, может быть, и больше. Поэтому я и думаю, что все-таки, наверное, Горбачев слабый политик. Именно слабый. Почему? Потому что, да, ему надо было, наверное, принимать решения абсолютно бесчеловечные в определенный момент, но он никогда, как я понял, не шел на бесчеловечные решения. Но, с другой стороны, принять бесчеловечное решение, чтобы спасти 300 миллионов, пожертвовать кем-то ради спасения 300 миллионов, да, ты, наверное, будешь преступником сам для себя. Да, наверное, ты будешь преступником даже для закона. Но когда на чаше весов 300 миллионов, с одной стороны, я не знаю, чем это можно перевесить. Я не знаю. Я так понял, что, как я вот на данный момент понимаю Горбачева, он прям таки совсем гуманист-гуманист. А, наверное, вот гуманистом быть нельзя, если ты руководишь империей. Если ты руководишь империей, и ты прямо сильно уж гуманист, то, скорее всего, эта империя будет распадаться, она будет погибать. Потому что ты не сможешь принять непопулярных решений в отношении тех людей, которые хотят, чтобы эта империя погибла. А иногда руководителям таких мощных, больших государств нужно принимать подобные решения, абсолютно бесчеловечные, антигуманные, ужасные. Ну, например, в отношении своих политических оппонентов. Обратите внимание, пример Украины, вот современный, они же сразу коммунистов запретили. То есть коммунистическую партию, коммунистов они сразу зачистили. То есть у них рука вообще не дрожит. Вообще не дрожит. У американцев рука не дрожит ни разу. Они очень уверенные в себе, и они очень четко действуют. И порою абсолютно бесчеловечно, ну, то есть бомбардировки Югославии, ну, вы можете посмотреть эти кадры, вы можете посмотреть, узнать судьбы этих людей. Это геноцид. В прямом смысле это геноцид. Без всяких «но». Это геноцид. Но обратите внимание, никто ничего не говорит про этот геноцид, никто никому ничего не предъявил, никто из тех людей, кто этот геноцид устроил, не сидят в тюрьмах, никто из них не казнен. Все они герои, всех их прославляют. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – это геноцид. Несмотря на то, что японские милитаристы были те еще негодяи, мы это прекрасно знаем, но бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – это акт геноцида. Там мирное население было. Десятки тысяч людей превратились в пепел. Как это вот можно расценить? И никто до сих пор даже не извинился за это. Почему? Да все просто, победители не судят. Победители не судят. А победители сегодня в нашем мире – это Соединенные Штаты Америки. Тоже надо быть честным. Не надо пытаться принижать американцев. Не надо смеяться над ними. Нечего смеяться. Почему? Потому что они победители на данный момент. А мы проигравшие на данный момент, потому что мы потеряли свою страну, потому что мы были святее Папы Римского, наверное, да, в тот момент, потому что наши руководители не принимали непопулярных решений. А вот, например, Ельцин непопулярные решения принимал легко. Что? Отстреляться по Белому дому из танка? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Так раскроить страну, что Крым просто станет Украиной? Легко. За секунду. Просто миллионы людей проснулись в чужой стране, не по собственному желанию. Пожалуйста. Наплевать на решение по референдуму народа о сохранении Советского Союза легко. Вот так. Большинство на референдуме о сохранении Советского Союза голосовало за сохранение Советского Союза. Дальнейшее его реформирование, надо было что-то менять, безусловно, вот эта вся коммунистическая идеология, какая-то возведенная в абсолют, она людей душила, все это ясно, но тем не менее люди все равно говорили, надо реформировать, но надо все-таки сохраняться вот в союзном государстве, нельзя рушить государство, люди говорили. Что сказали этим людям? Да ничего им не сказали, просто их не послушали, плевать было всем на них. То есть Ельцин принимал непопулярные решения, и рука его опять же не дрожала. Отважно абсолютно. 9.30 новости. День 35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И, собственно говоря, мы продолжаем. Так. Владислав Эдуардович говорит, всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года. Референдум в подтверждение акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, назначенный постановлением Верховного Совета СССР. И здесь, значит, итоги. Доля принявших участие в голосовании ответили «да» за принятие участия в голосовании. Приняв участие в голосовании, 54. А где вопрос сам? Сам вопрос, как ставился на этом референдуме замечательно, Владислав Эдуардович? Потому что я-то вот открываю тоже, так же, как и вы, Википедию. Референдум в Крыму, 91 год. Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 91 года. Большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона как субъекта Союза СССР, то есть Союза Советских Социалистических Республик, и участника союзного договора. 93,26% крымчан. Это 20 января 91 года, референдум в Крыму. Вы мне даете референдум какой? И откуда? Владислав Эдуардович, посмотрите, пожалуйста. Ну, как-то они сами хотели выйти. Нет, они хотели автономного статуса в составе СССР. Это как бы немножечко другая история. Это не значит, они хотели выйти. Это они хотели быть автономией в составе СССР. А в итоге они стали автономией в составе Украины. Это им еще повезло, что они все-таки сохранили автономный статус в составе Украины. Собственно говоря, это и определило юридическую основу для последующего в 2014 году отсоединения Крыма от Украины и вхождения в состав Российской Федерации. С точки зрения юридической, насколько я понимаю, там все оформлено правильно. Понимаете, в чем дело? Но, так скажем, оппоненты политические, они утверждают, что на самом деле крымский народ не хотел присоединения, и по дулами автоматов всех заставили голосовать. Что, конечно, выглядит сомнительным, вот это их заявление, по одной простой причине. Где же тогда это всекрымское восстание против России? Что-то я такого не наблюдаю. И, кстати, вот сейчас даже, когда в некоторых городах России люди выходят на протестные митинги, в Крыму все очень как-то не густо и совершенно спокойно. То есть крымчане, на самом деле, уже в 2018 году, приняв участие в голосовании, президента мы выбирали в 2018 году, показали свой настрой. Сейчас, когда в России проходят вот эти вот акции, так скажем, неповиновения и протеста, опять крымчане показывают свой выбор. И много-много раз они на самом деле уже это свой выбор доказали. Потому что восстать, у них вариантов было миллиард. Но зачем им восставать, если они прекрасно знают, что такое Украина и что такое быть в составе, собственно говоря, России. Вы будете смеяться, наверное, но действительно ведь сейчас много вкладывается денег в инфраструктуру Крыма. То есть, по крайней мере, строятся дороги, которых не было, построен мост, которого не было, и много чего еще интересного делается. И это же заметно. Одно дело, когда ничего не происходит годами, да, вот Советский Союз распался, и ни одной копейки не вложено в Крым с того момента. Другое дело, когда страна вкладывает деньги в Крым. Крымчане это видят своими глазами. То есть с этим очень трудно спорить. Кто восстал, того в экстремисты записали, пишет Панк 13. По-видимому, потому что они и есть экстремисты, потому что их было не очень-то много. Просто понимаете, да, если бы, например, там, все люди, населяющие Крым, или большинство были недовольны тем, что происходит, вы бы ничего с ними не сделали и не смогли бы записать их в какие-то экстремисты, потому что, ну, выйдет у тебя на улице, там, не знаю, миллион человек, что ты с этим сделаешь? Ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому все-таки крымчане, как мне кажется, выбор свой сделали, но вот этот выбор, к сожалению, не хотят признать на международной арене, потому что это используется как, ну, карта в этой геополитической игре. Все еще до сих пор нам рассказывают про то, что там выборы в Крыму, референдум, он состоялся под дулами автоматов. Ну, вот, видимо, все эти годы люди там живут под дулами автоматов, как я понял по этой концепции. Вот, абсолютно они там все запуганы и боятся выйти на улицу. Ну, все мои друзья, да и я сам вот в Крым ездил в 2016 году, отмечают, что вроде бы они не видели, чтобы кто-то там под дулом автоматов ходил. Как-то живут и живут люди. Почему в Крыму нет российских банков, такие как Сбер и ВТБ, пишет Любаша? Да, очень простой ответ, на самом деле, Любаша. Понятно, что конспирологи говорят, что... Потому что, значит, у нас здесь фронта, опять же, есть какая-то пятая колонна, и она не хочет заводить эти банки туда. Нет, просто вы знаете, что все, что заходит на территорию Крыма с точки зрения большого бизнеса, неизменно попадает под санкции со стороны Запада. Сбер, видимо, не хочет попадать под эти санкции. По одной простой причине, Сбер вам всем платит на карточку ваши зарплаты, то есть там пенсии и прочие. У Сбера будут большие проблемы, они это понимают, и они вот в таком каком-то положении, кривом-косом. Ну, к сожалению, оно вот, наверное, всегда так, когда мировая общественность не хочет признать очевидного факта. Мировая общественность, имеется в виду, конечно же, страны Запада, о них разговор, потому что, например, Китаю я не думаю, что будет от этого как-то плохо или хорошо, и они вообще по этому поводу что-то будут говорить, потому что если они будут говорить что-то по поводу Крыма, мы можем, например, начать говорить что-то по поводу Гонконга, мы ничего не говорим по поводу Гонконга, они ничего не говорят по поводу Крыма, я думаю, что мы друг друга прекрасно понимаем, и у нас есть определенные, да, свои взгляды на свою историю и на свою территорию, и на свой народ, самое главное. В этом смысле, в смысле, конечно, с китайцами пока довольно неплохо получается наладить диалог, и, в общем-то, нет каких-то разногласий. Не знаю, что будет в будущем. Так, а на митинг за Навального в Крыму хоть кто-то выходил? Ну, были фотографии из Севастополя, где никого, кроме полиции, не было. Может, где-то кто-то и выходил, я не знаю, какие-нибудь единицы, может быть, выходили. Но в большинстве своем, значит, очень-очень и очень все тихо и спокойно в Крыму. Ну, примерно как, значит, в Чеченской Республике, вот по тому, по уровню протестных настроений. То есть их нет, и все, и разговор окончен. У моего друга брат в Ялте живет, чтобы сделать карту Сбера, ему пришлось ехать в Краснодар. Пишет Алексей, да, да, есть все эти сложности, у меня друг живет в Крыму, он сам из Оренбургской области, кстати, вот, и, ну, живет, например, его жена, она работает, я уж не знаю, как эта служба называется, ну, в общем, кадастр. И она, собственно, в Крым переехала, они еще не были женаты, она его за собой, так скажем, потащила, вот, они просто познакомились. Мой товарищ, он был такой немножко безалаберный человек, ему было вообще все равно, он непонятно чем занимался, а, значит, девушка его очень такой серьезный с точки зрения подхода к работе человек. И вот она работала, собственно, кадастр, вот эта вся оценка, земля, разметить ее. И я помню, как в 2016 году она рассказывала, потому что мы приехали с друзьями тоже вот их там навестить, сами ехали дальше, но вот к ним тоже заехали, они на тот момент жили в Феодосии, если не ошибаюсь. И вот она рассказывала, как она поразилась, когда она переехала, значит, в Крым, и она вообще нужна была там как специалист, потому что ничего не было размечено, то есть вообще не было понятно, где чья земля, как вообще что устроено, то есть вообще не было вот кадастра как такового. Я очень плохо разбираюсь в этих вопросах, я вам честно скажу, но по ее лицу и по ее реакции, по тому, в каких красках она это все нам описывала, я понимал, что ситуация какая-то абсолютно ужасная. То есть какое-то гуляй-поле там абсолютное. И вот они приехали туда, и она вот занималась тем, как, в частности, как и многие другие специалисты, тем, что вот размечала землю, вот это принадлежит этому, здесь строить можно, здесь строить нельзя, это береговая зона, а это такая зона, вот здесь не должно быть вот этих возведенных ларьков каких-то, вот она этим занималась. А товарищ мой, он, друг мой, он устроился на стройку, и просто вот он там гостиницы какие-то строил, еще что-то. И я помню, как он проводил нас в Мрию, там есть такая гостиница «Мрия», «Мечта», да, по-русски «Мечта». И он говорит, я знаю там один ход, а там какие-то запредельные цены на все номера. Ну, то есть там, может быть, за там, один день 700 тысяч рублей. Мы что-то такое смотрели. Сатанизм какой-то, непонятно. Может, я преувеличиваю немножко, но не знаю. Сатанизм, на мой взгляд, по ценам. Он говорит, я знаю, как проникнуть там. Одна, значит, лазеечка есть в заборе. И мы через этот забор туда пролезли, и мы там ходили. Просто нам было интересно, как люди достойные, значит, живут, как они проводят свой досуг. Ну, действительно, очень красиво. Вопросов нет, это классно. Когда-нибудь обязательно, когда стану невероятно богатым и успешным, отдохну там пару дней. Совершенно верное сравнение с гуляй-полем. Вспомните самозахват, и знаменитый, пишет Кермай. 700 тысяч в Крыму за что? Ну, я, может быть, преувеличиваю, Владислав, но это какой-то там прям уж топовые какие-то номера. Я не знаю, я вообще считаю, что ни один номер в мире не стоит 700 тысяч рублей в сутки. Ну, есть такие номера, есть люди, у которых есть такие деньги, они эти деньги тратят, ну, что поделать. Мрию Сбер строил, пишет Георгий. Да, ну, выглядит великолепно. И место прекрасное, и воздух, и все. Я, в общем, поддерживаю. Место хорошее. Мне понравилось. Я погулял, значит, совершенно незаконно проникнув туда, пофотографировался. Потом к нам все-таки подошел охранник и сказал, а что вы тут делаете, молодые люди? Мы сказали, мы просто туристы, гуляем. Он сказал, а как вы здесь вообще гуляете, просто туристы? Как вы сюда попали? Да не знаю, как-то вот шли в лесу и вдруг здесь... Он говорит, ну вот как пришли, так вот и выйдите, пожалуйста, отсюда. Мы говорим, да, без проблем, для нас это не проблема, мы не знали, что нельзя. Вот просто вот зашли, вот калитка открыта. Он, да, мы обязательно закроем. Мы говорим, да, конечно, легко, очень у вас тут красиво. Он говорит, хорошо, идите. Ну и мы ушли, собственно говоря. Но было приятно все равно прикоснуться к богатству. Прикоснуться. Да, Мрия еще до 2014 года была. А как она сейчас называется? Прикоснуться к кадастру, пишет Алекс, да. Из номера за 700 тысяч нужно сразу отправлять в СИЗО, пишет Габриэль. Слушайте, да давайте посмотрим, сколько там стоят номера в конечном счете. Ну, я так сейчас... Так, Мрия... А как она же называется? Крым? Нет, она, по-моему, так и называется, Мрия все равно. Да, Мрия Resort and Spa, санаторно-курортный комплекс. Давайте посмотрим. Спецпредложения, контакты. Нет, это нам не интересно. Холидей. Часы закрыл зачем-то я сам себе. Нет, спасибо, никакие предложения мне не нужны. Так, меню, транспорт, размещение, семейный люкс. Так, мы хотим с вами, правильно, семейную виллу. Ну, а что нам еще нужно? Цены. Цена. Где цена? Цены. Нет. Ладно, секундочку. Сейчас мы поступим по-другому. Как бы нам так поступить с вами, чтобы понять, какая же цена? Придется скачать приложение. Ну, я просто помню, что там какой-то космос был. Не знаю, успею, не успею. Сейчас. Как он? Ага. Давайте традиционное такое приложение. Да, рекламировать не буду, просто вот где бронируют там гостиницы, отели. Просто посмотрим с вами, как правильно жить. Крымский бриз дороже, пишет Андрей. Я, честно говоря, плохо разбираюсь, Андрей. Через Booking посмотреть. Номер до трех мест. Так, 16. Не, 16 это какая-то фигня. Это несерьезно. 12, вы говорите. Вот меня скидывают, да. Мне прям скидывают картинку из Мрии. 16-12. Не, это какой-то... Это... Может, зимой? Я-то летом был. Сейчас, так, принять. Хочу, не хочу я получать уведомления. Давай, с Apple зайдем. Господи, как все тяжело в этой жизни. Везде... Он не узнает мое лицо, когда я говорю. Сейчас мне придется помолчать немножечко, друзья. Есть. Связать, не связать. Пароль. Забыли пароль. Да пошел он. Да пошел он. Не буду я. Какой-то пароль он. Что за скотина? Все, я не знаю. Моя расследовательская, значит, журналистика закончилась на этом. Восьмиместная императорская вилла в день 440 тысяч рублей. Все, спасибо большое. Вот мне скинул Алексей Челарский. Спасибо вам большое. 360, 400. Но это зимой. Значит, летом будет 700. Вполне. Значит, все правильно я говорю. Спасибо большое. Новый телефон? Да не новый телефон, просто это устанавливаешь это дурацкое приложение, оно тут же требует каких-то непонятных этих... Вспоминать пароли, как будто я эти пароли, когда я их создаю, я их запоминаю. Тоже бред какой-то. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Хорошего эфира.
Да, спасибо.
Я, если можно, постараюсь кратко, но по теме, в том числе, прошлого часа. Сначала по Мрии. Мрия действительно существует, действительно Сбер, там есть прекрасный сад, он сейчас активно развивается. Он называется Японский сад, сейчас там ищут маркетолога главного. Там это единственный рассад в стране, если не в Европе и Евразии, где вход платный туда, 1500 рублей. Душно. Вход в этот сад.
Ничего себе.
Да, вот.
А помнишь, я такой... садил сады, где мы с тобой, я и ты, что-то там, та-ра-та-та.
Да. Вот, смотрите, вам в эфир всегда звонят взрослые люди, я плюс-минус ваш ровесник.
Ну, это же мы уже взрослые люди, все, нормально.
Ну, я имею в виду такие родители минус 5 лет и так далее. То есть, понятно. В общем, короче...
Батя звонит, это называется.
Да, вообще. Да, Ельцин, значит, моя бабушка коммунист, она уже... Умерла, я ее очень люблю, всегда ради нее голосовал за КПРФ, мне 28 лет, чисто голосовал, то, что просила бабушка каждое утро в день выборов, Ярославик, сходи, проголосуй за Зюганова, я говорю, хорошо, вот, и шел. Но что я хочу сказать, что Ельцин всегда был в нашей семье, скажем так, как предатель, мразь там и свинота, вот, но по сути, конечно, очень спорно, в нашем поколении... Это я не для вас говорю, а для более широкой общественности. Поколение 25-35, даже я бы сказал 25-32, наверное, этот человек не очень однозначный. И все мы анализируем. Когда мы едем в Екатеринбург и идем туда в музей, мы можем там поржать, выложить с хэштегом фотки о Ельцин-центр, но на самом деле мы можем понимать, в том числе, что и много было сделано плохого.
Ну, нам нравятся всякие эти буржуйские штучки.
Конечно. И второй момент, который хотел сказать, еще раз подчеркну свою любовь к текущему современному российскому автопрому, в котором в этом автопроме очень мало российского. И я не считаю, что это плохо. Это процессы глобализации, это экономика. Вот еще раз повторюсь, я езжу на Ладе Вести СВ Кросс, и по сравнению с Kia Rio X-Line, которая на конкурент, это просто корыто и Мерседес. Мерседес — это, естественно, Лада Веста, а корыто — это...
Да, нормальная Лада Веста. Вот слушатель звонил, я просто не мог по каждому тезису ему отвечать. У него очень такие настроения совсем уж какие-то упаднические. Нормальная машина, спасибо, нормальная. Алексей. Да, спасибо вам, спасибо, нормально. Я покатался на тех и на других. Это простенькие, понятные машины. На них можно ездить с точки А в точку Б. В принципе, нормально. Нормально, нормально. Все-таки там французы помогли нам сделать машины. И нам помогли с дизайном автомобилей. И ну, сейчас на данный момент «Лада» делает нормальная машина. Нормальная. На уровне вполне себе с другими автомобилями Б-класса. Да? Тут та же самая «Веста». Она на уровне «Поло», она на уровне «Рио», она на уровне там, еще каких-то других вещей. Она, кстати, намного интереснее, как мне кажется, чем «Логан», «Рено». То есть интереснее, чем французская сама, собственно, машина, реношка. Поэтому уж прям так сильно грязью себя поливать, да, там, голову пеплом посыпать, это, наверное, неправильно. Слушатель Владимир Осипян пишет. Гудошников признал правду, народ был против развала СССР, за что меня забанили в Телеграм, говорит Москва. Владимир, сложно сказать, я вас забанил или нет. Я обычно баню, если люди грубят, и все. И больше ни за что я за другое не баню. Ну и по поводу того, что я признал правду или что-то такое, я никогда и не отрицал, что было голосование, то бишь референдум, на котором большинство проголосовало за сохранение Советского Союза. При этом я вам говорю, что я не фанат коммунистической идеи, не фанат социализма. Я, конечно же, бы хотел, чтобы наше государство в определенный момент каким-то образом отреформировалось так, чтобы было оно похоже на Китай нынешний. То есть, может быть, и черт с ней с этой идеологией в политике, пускай была бы коммунистическая партия, пускай бы она там правила и прочее, но рынок должен был вздохнуть. Надо было это сделать, не получилось сделать. Я понимаю, что у Горбачева в каком-то смысле было желание что-то подобное сделать. Все-таки перейти на рыночную экономику. Все-таки мы могли в каком-то смысле, может быть, в параллельной вселенной, мы могли стать политически коммунистической страной, а экономически свободной рыночной, капиталистической. И, может быть, это было бы хорошо. Вот как, собственно, сейчас себя чувствует Китай. Политика, политика, экономика, экономика. Все. И прекрасно живут. У нас не получилось. У нас не получилось, к сожалению. Может быть, потому что как раз-таки, я же говорю, Горбачев, при всем его желании реформировать, да, экономику плановую перевести в рыночную, и это, в принципе, путь к развитию, как показал нам Китай, он был слабым правителем в других вещах. То есть идея, может, неплохая была, а вот Тяньаньмэнь в Китае, это непопулярное решение, за которое китайцы расплатились сполна и против них вводились санкции и прочее. У нас Тяньаньмэнь не было. Я имею в виду разгона. Тяньаньмэнь у нас не было. То есть чем мы отличились в этом смысле от китайцев? Китайцы перешли на рынок, рыночные рельсы, с плановых на рыночные, и подавили политических оппонентов своих жестко. Абсолютно авторитарно, тоталитарно, диктатурно, антигуманно, бесчеловечно взяли, да и постреляли людей на площади. Та, закатали, так сказать, в асфальт. Мы перешли на рыночные рельсы, а вот политических оппонентов не подавили. И политические оппоненты взяли верх, а политические оппоненты, что самое смешное, были внутри. То есть вы же сами понимаете, что Ельцин, он же был коммунист изначально. Они были внутри, и все развалилось к чертовой матери и не стало нашей страны. Вот Китай не развалился, а мы развалились. Почему? Наверное, потому что Горбачев был не способен к злу. Вот, вы понимаете, то есть вот, может быть, сейчас там Михаил Сергеевич услышит меня и скажет, господи, кто этот малый вообще, неужели он меня понял? Ну, похоже, что он, скорее всего, я прав. Михаил Сергеевич был не способен управлять такой большой, мощной страной, потому что он был не способен к жестким, бесчеловечным, злым решениям. А Ельцин был способен. Да. К сожалению, для Михаила Сергеевича. Ну, а Михаил Сергеевич, видите, живет. Господь его хранит. А Борис Николаевич нет, не живет. Не сохранил его Господь. Не знаю, почему. Не знаю. Всякое бывает. Ну, почему-то вот как-то вот так. Ну, правда, нет? Вот есть же в этом какое-то... Может быть, есть в этом зерно определенное, в том, что я говорю. Может быть, есть в этом какая-то... Может быть, и даже не правда, а полуправда, околоправда. Может быть, есть в этом что-то довольно справедливое. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы сказать вот свое мнение, почему Горбачев вот так сдал, ну, Ельцину, скажем, да?
Сдал Горбачев, сынок, твою родину?
Ну, да.
Ну, это цитата сказать, из фильма, вы, если вы не смотрели.
Вы, наверное, не помните, что происходило в Москве в 91-м году, вот,
расскажите,
накануне.
Расскажите.
Да. Вот помните путч такой, да, это 91-й год?
Да.
Так вот, я работал, сейчас я уж на пенсии, а работал, ну, рядом там с метро Барина Большой, Грузинской, недалеко. И вы не представляете, какие стояли, вот идешь с работы, и какие стоят толпы вот загруженных алкоголем таких мужиков с палки в руках, на концах которых забиты гвозди. И они орут вот это вот. Если бы Горбачев арестовал Ельцина, да, что можно было сделать тогда, началась бы гражданская война. Он этого не хотел. И это, как вы сами говорите... бесчеловечно.
Ну,
поэтому
наверное,
вот,
так.
Поэтому он, да.
Я понял вас. Я понял вас. Вы говорите про августовский кризис, августовский путч. Собственно говоря, это же был государственный, ну, это был захват власти, это был государственный тот самый переворот, антиконституционный. Вы будете смеяться, но это именно то, к чему сегодня призывает, по сути, внесистемная оппозиция. То есть каким-то удивительным образом история решила повторяться, что ли, или что? Единственное, чем сегодня внесистемная оппозиция отличается от той оппозиции в виде Ельцина, Ельцин был сам частью элиты. Сегодняшняя внесистемная оппозиция никогда не была частью элиты. Это, правда, не значит, что на их стороне не играет какая-то часть элиты. У меня есть подозрение, что играет. Михаил Сергеевич не смог. А дальше продолжать не буду. А дальше мысль продолжать не буду. Ну вот, вот и все. Поглядим. Но я думаю, ну такая моя мысль, что если те люди, которые сегодня там, да, хотят вот таких вот перемен, требуют их сердца, если они доведут дело до конца, то мы увидим все то же самое, что мы видели до этого. Только, скорее всего, мы уже увидим это в последний раз. Вот в чем дело. Поэтому я им искренне не желаю довести их дело до какого-то конца. Я им желаю проигрыша. Потому что я считаю, что они нас приведут к концу, логичному завершению России как таковой. Я так думаю. Это моя позиция. Конечно же, вы можете сказать, что я там не прав в ней. Ну, вот такая у меня позиция. Почему-то я вижу вот эти параллели. Сам для себя. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.